Дорожная карта.
Часов 8 минут российской столицы. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Дорожная карта». Это программа, в которой мы говорим о международном опыте, о том, как решают те или иные проблемы или относятся к тем или иным явлениям в разных странах, жители этих стран. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин в студиях Москвы, Марина Лиликова, наш звукорежиссер, продюсер, который помогает делать нам эту программу, Мария Тарасенкова, Никита Василенко, Нинора Сибашвили и, конечно, наши друзья, журналисты, которые в разных странах работают и которые с нами делятся, собственно, своими наблюдениями. Кстати, вы тоже можете ими поделиться. +7 9 85 970 45 45. Это телефон для смс-ок. Аккаунт вызван в Твиттере, сайт echo.msk.ru, и в Ютьюбе трансляция, в чате вы тоже можете писать. Сегодня...
Я смотрю, прости, у меня на столе лежит разломанная ручка. Возможно, у нас сегодня днем был Виктор Янукович здесь, правда.
Или
по эфирной сетке, я не помню.
Или просто очень напряженный был эфир у кого-то.
Причем для ведущего. Я сижу на месте ведущего.
Для ведущего.
Хорошо.
Тема, скажи, объяви всем. Сегодня у нас замечательная, яркая, хорошая тема. Империя Хью Хефнера, о плейбое, о том, как плейбой покорял разные страны, и о том, точнее, какие он производил там проблемы. Потому что ведь мы будем слушать, у нас далеко не во всех странах к даже такому, на самом деле, мне кажется, пуританскому журналу по сравнению с некоторыми другими, тоже отношение было весьма неоднозначное. Хью Хефнер скончался, как говорит,
я просто не знаю, если бы мы заранее с тобой сценарий писали, я бы тебя подхватил. Венедиктов, говорит.
Нет, православный деятель.
Кровеносцы. Чаплин, Всеволод. Да.
Чаплин, Всеволод. Как Всеволод Чаплин. Отец Всеволод Чаплин говорит, он сейчас горит в аду.
Не Чаплин, а Хью Хефнер.
Хью Хефнер. Что такое? Давайте просто начнем. Мне-то кажется, что он не горит в аду, а где-то в райских кущах с обнаженными девицами себя совершенно спокойно чувствует, потому что человек сделал так много добра людям, так подарил столько прекрасных минут, столько красоты. Вы понимаете, красота спасет мир. Он ее
а вот,
столько
знаешь, принес. Алексей, сразу видно, по-моему, что ты никогда не держал в руках.
Почему?
Плейбой.
Ну, вот, потому что...
Понимаешь, что те прекрасные минуты, о которых ты говоришь, ты, видимо, намекаешь на обнаженных красавиц разных, это не самое важное было в журнале. Да, журнал этим славился, он ассоциируется именно с обнаженкой.
Как я тебе говорю, что Плейбой как раз очень деликатный журнал. Это не порно. Это не порно, это как раз воспитание, эстетизация. Это эстетизация обнаженной красоты. Вот так я тебе скажу.
Это не порно, это эротика. Кстати, я «Пентхаус» и «Плейбой» оба журнала видел почему-то в старших классах школы. Надо признать, что... Подожди. Ты абсолютно прав в том, что... Я не могу вести с этим человеком эфир.
Это не
я абсолютно прав в том, что Playboy, скажем так, в освещении вопроса красоты, он даже консервативен. Пентхаус там гораздо все жестче, натуральнее, это больше вот порнография. Playboy,
только что я об этом сказал.
Да. А я другими словами просто. Но у меня не родилась другая мысль никакая. Ну что,
Карина
повторение
мое отречение. Карина, здравствуй, привет, добрый вечер.
Привет, ребят.
Скажи, пожалуйста, ну, Хью Хефнер, это, конечно, такой человек-легенда, наверное, и для Соединенных Штатов тоже, но если говорить об этом журнале, вот стал ли легендой Playboy? Станет ли он легендой?
Ну, конечно, Playboy стал легендой. Конечно, стал. И легенда... И журнал, и его создатель Хью Хефнер. Вообще, кстати, вы так вот смеетесь, хихикаете, но Хью Хефнер, помимо того, что он был основателем, создателем и главным редактором журнала Playboy, он вообще-то был борцом, одним из самых ранних, первых и громких, да, таких, борцом за свободу слова, за гражданские права и, конечно же, за сексуальное раскрепощение. Он, кстати, в 50-60-70-е годы он был иконой левого движения. Он был первым человеком, кто стал приглашать... Ну, он же помимо журнала, у него там были всякие клубы, да, Playboy, и вот все-все, куча всякой активности. Он стал приглашать чернокожих комиков на сцену. Это 50-е, даже 60-е годы, еще расцвет сегрегации, когда она только-только ее потом запретили, да, официально законом, тем не менее. А в журнал был знаменит тем же своими статьями. И мужчины как раз говорили, что именно за этим они покупают Playboy. Знаменитое расследование Хантера Томпсона. Который Томпсон, да, который нам известен по фильму «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Также интервью, например, с Мартином Лютером Кингом выходило в Playboy. То есть... Это был не просто журнал с голыми женщинами, это была целая эпоха. Была, к сожалению, уже не есть, конечно же, потому что интернет и диджитал все изменил, и Playboy пытался за этим тоже как-то встроиться в новую эпоху, потому что с интернетом больше никому не нужно
было. Бумага уходит в прошлое, и...
Конечно.
Да, электронные всякие средства массовой информации, они в большем...
Ну, да.
У них преимущество. И оперативности, по возможности контента.
В свои лучшие годы продажи журнала достигали 7 миллионов копий. Uh-huh. А вот 2 года назад это их был показатель 800 тысяч. Заметно. Но на самом деле Хью Хефнер, кстати, считается еще и отцом-основателем движения за легализацию марихуаны в Америке. И он был человеком, который спонсировал, который начал спонсировать организацию эту, как только она появилась. Организация под названием, сокращение норму к организации за изменение законов в отношении марихуаны. И потом он уже финансировал в размере 100 тысяч долларов в год эту организацию. Она появилась в 70-е годы и, между прочим, достигла успеха в своей деятельности, потому что сейчас в Америке в большинстве уже штатов легализовано марихуана, употребление, в том числе в округе Колумбия, в Вашингтоне. Вот. Так что Хью Хефнер был сам страстным курильщиком марихуаны. Он перешел на нее от алкоголя, потому что он был таким очень сильно в больших количествах употреблял алкоголь, но потом бросил и перешел на марихуану. И вот одна из его бывших девушек вспоминает...
Другую, да? Человека брал.
Да, но она... Да, но он говорил, что марихуана позволяет ему достичь совершенно выйти в другое измерение секса. И вот одна из его бывших подружек вспоминает, как они там, как их 2 раза в неделю, они ходили на какие-то определенные вечеринки, потом возвращались домой, ночью Хью Хефнер курил траву, и они шли, предавались в спальню сексу. Вот так вот. То есть ему это помогало в творчестве и в жизни.
Но мы сразу скажем, что мы с Нарышкиным, например, осуждаем употребление наркотиков в любых видах, и поэтому здесь не будем присоединяться к Хью Хефнеру, осудим его за этот поступок.
Сейчас,
давай.
Сейчас уже тем более не надо к Хефнеру присоединяться.
Скажи, пожалуйста, все-таки Playboy одна из самых известных, один из самых известных брендов, торгующих женской обнаженкой. Вызывало ли это протесты со стороны, или во всяком случае, со стороны особых пуритан? Да? Много консерваторов в стране, которые там, которые и прав-то, наверное, избирательных женщинам не дали бы до сих пор. А тут такая история.
Это правда. Это Хью Хефнер, собственно, его журнал так и начинался, как протест против христианских консерваторов американских, которые действительно даже не какие-то там особые пуритане, это просто настоящие пуритане. И всю жизнь он подвергался гонениям со стороны, первое и самое главное, это феминистки. Конечно же, устраивали протесты возле его, там, возле офиса журнала, что обвиняли в том, что он эксплуатирует женщин, эксплуатирует вообще все подряд. И даже более того, я вам скажу, вот сегодня, в 2017 году, понятно, что каждая СМИ там написала о смерти Хефнера, там с той, с другой стороны вспомнили о нем со всех ракурсов. Но вот CNN, понимаете, написала, вот у них вот вышла колонка о том, что вообще наследие Хью Хефнера имеет и темную сторону.
То есть?
И там, то есть на полном серьезе говорится, что Хью Хефнер вообще-то эксплуатировал женскую сексуальность, что вообще журнал Playboy создан был исключительно для мужчин, потому что на его появлялись только женщины, и что женщины...
Хью Хефнер... Есть журнал Girl, по-моему, для наоборот.
Что?
Но... Кугел О! есть.
Нет, ну вот это не считаю. Я вам просто пересказываю. Тебе ребят, вы со мной вы не спорьте, я вам просто пересказываю эту колонку, с которой я полностью не согласна. Затем я просто пересказываю, что там написано. Вот. И что Хью Хефнер вот сделал из женщин, товар, который призван только ублажать мужчин. И только, то есть, во-первых, ну, вторичный по отношению к мужчине, потому что первичный это мужчина, которого женщины должны всячески ублажать. Вот такая вот колонка. И говорится о том, что нужно, конечно, вспомнить, что да, понятно, что его наследие велико, но нужно понимать, что оно не такое простое. И что, да, слова, был ли Хефнер феминистом? Он, может быть, и думал, что был, но, возможно, как многие мужчины определенного возраста, его определение феминизма было далеко вообще от реальности, на самом деле, от того, что феминизм есть. Это вот оголтелый протест против всего. Ну вот, но на самом деле, видите, такая точка зрения есть до сих пор. Считается, что он эксплуатировал женщин. Хотя на обложке Playboy 10 раз в истории журнала 1953 года появлялись мужчины, и среди них в 1990 году Дональд Трамп. Да, в журнале вышло интервью. Нет, все нормально. И слава богу, его не раздевали для ложки. А просто в журнале с ним вышло интервью. И, соответственно, ну просто Playboy делал юбилейные номера, и туда мужчин на ложку ставили. Самое смешное не в этом, а в том, что сын Хью Хефнера, Купер Хефнер, который стал главным редактором в последние несколько лет этого журнала, после смерти отца он сказал, и он сказал, что для нас это вообще личное оскорбление, что Трамп появился на нашем журнале, что они очень сожалеют, и вообще, и непонятно, почему поссорились Хью Хефнер и Трамп, достоверно неизвестно почему, но они были приятелями. Трамп очень любил тусоваться в этом Playboy Mansion, во владении Хефнера, да, в имении, в доме, где он жил. И он, Трамп всегда хвастался этим и говорил вообще, что он там, ему это очень нравится. И он, кстати, хвастался в интервью, что он один из немногих мужчин, кто появился на обложке Playboy. Вот. Но в какой-то момент...
если честно.
По самой распространенной версии, да, Хефнер как бы перестал общаться с Трампом после того, как Трамп получил номинацию в качестве от республиканской партии, после того, как он начал использовать вот эти христианские консервативные ценности, чтобы продвигать себя как кандидата. И, конечно же, после его атак на ЛГБТ-права, потому что Хью Хефнер является защитником ЛГБТ-прав, таким известным. Вот. Ну, в общем, не общались они в последнее время. Ну, а видите, сын вообще сказал, что им стыдно, что Трамп появился на обложке журнала. Ну, да.
А вообще, Хефнер, насколько был вовлечен в политическую ситуацию в стране? То есть, вот Трамп он не поддерживал, да? У него были определенные возможности влиять на те или иные общественные процессы. А вот так, чтобы, например, во время правления Барака Обамы периодически появляться, в том числе на страницах Playboy или где-то на других площадках, и говорить, Обама не прав потому-то. Вот это за ним наблюдалось? Или, наоборот, Обама прав, голосуйте за Обаму?
Нет. Таким он не был. Он не был таким политическим активистом. Ну вот он влиял на так или иначе, да, на жизненные политические процессы с помощью вот других рычагов, с помощью журнала, с помощью финансирования, например, самое известное движение за легализацию марихуаны. Ну, кстати, вы знаете, что несколько недель до смерти Хефнера вышла в свет книга Playboy, где были собраны центральные развороты всех, каждого номера журнала. Более 700. И с 1953, да, по 2017 год. И так интересно, я читала рецензию на эту книгу, сама я ее не читала, не листала, у меня нету. Но интересно, как менялся образ женщин за эти годы, и как менялось восприятие женщин. Например, понятно, что женщины от вполне себе реальных женщин, от девушек, которых вы могли бы вполне встретить за прилавком, за баром, да, в дайнере где-нибудь, с большой грудью, с белыми волосами, это классическая американская мечта, и от женщин, у которых там были видны какие-то несовершенства кожи, да, ну, которые были похожи на реальных женщин, которых можно встретить на улице. Все это эволюционировало до просто женщин в...
Анорексичек.
Существование которых вообще... люди... Нет, не анорексичек. Просто настолько, во-первых, исправленных фотошопом, потому что когда Playboy начался, фотошопа не было. Во-вторых, все в ботоксе. Вот эти губы, искусственная грудь.
Это
то есть просто...
Известная история. Стандарт красоты меняется, если вот действительно глянуть, в принципе, на фотографии. Не обязательно только для Playboy. Каких-то там прошлых эпох можно, не знаю, кто-то может удивиться, кто-то может ужаснуться. Как же так? Как можно было, не знаю, там, с этими мужчинами или с этими женщинами вообще садиться за один стол? Это и про красоту, про внешний вид, про моду, про что угодно.
Да, ну... Вы знаете, вот красота меняется, да, но не меняются, например, позы. Вот позы, в которых модели Playboy фотографировались, очень ограниченное количество. И не меняются сюжеты. Самый популярный – это девушка-ковбой, ну, как, не знаю, cowgirl, наверное. Вот. Всякая эксплуатация темы девочки, ну, не детской, так нельзя говорить. Ну, там всякие, я не знаю, молоко, какие-то там игрушки. Шучки детские, вот это все. Очень любят они тему какого-то домашнего хозяйства. Например, девушка собирает там что-то в огороде. Вот, ну или что-то вот такое. И это очень ограниченный набор. Вот так вот.
Спасибо. Понимаете? Большое. Спасибо, Карина Орлова, наш журналист в Вашингтоне.
Между тем, Алексей Соломин зашел на playboy.com.
Да. Сделал вид, что делал это первый раз.
Сделал вид, что исключительный служебный набор.
Я хочу посмотреть.
Как вот эта голая женщина, которая открылась, у тебя зовут?
Я тебе не могу сказать, потому что
ты уже закрыл
по голой женщине, да? Иногда гораздо сложнее определить, кто это. Вот сейчас, например, на обложке Playboy девушка, которую сложно назвать ботоксной. Это не она, у нее розовые волосы, правда, но они короткие, она больше похожа на такую она с татуировкой, во-первых, такая рок-герл скорее. Угу. У нее не накачанные губы. Да, она, наверное, отфотошопленное лицо. И, кстати говоря, нет, какой там размер груди самый такой? Пятый?
Не интересуюсь этим.
Ну и грудь у нее совершенно обычная. То есть нельзя сказать, ну, действительно ты прав в том, что стандарты красоты, в том числе для Playboy, меняются. И вот сейчас, ну, мне, кстати говоря, вот такая девушка, она симпатичная, она хорошая, действительно.
Наш корреспондент из Польши, Вацлав Радзивинович, к нам присоединяется. Вацлав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как сложились отношения польских Поляков. Читателей и журнала Playboy? Вообще, когда он попал на прилавки, был ли он когда-то запретной литературой?
Они сложились холодно очень. Как я помню, Playboy был доступен всегда у нас. Можно было купить на базарах, на рынках. Потрепанный, как всегда, как правило, но достать его можно было. Привозили матросы, привозили те, которые работали на Западе, их было довольно много.
Ой, сложно представить, что с этим журналом уже было к тому времени.
Но, знаете, он так ходил довольно скромно, потому что если кто-то уже что-то брал там на Западе, да. брали что-то так поострее, скажем так. Просто привозили порно, и это было, и это. А
Playboy, он даже казался скучным.
Знаете, никто не читал, потому что не знали языка и не читали этих всех интервью с Кингом и такие вещи. Но смотрели этих девушек, знаете, он как-то вызывал плохие чувства у польских женщин, знаете.
Почему?
Но все-таки у нас это полячки как-то по натуре феминистки. И они лучше принимали все-таки классическую порно, если что-то привозилось. Я сам не без греха. Потому что я тоже привозил. Я видел, что они принимали лучше настоящие порно.
В смысле, Вацлав, вы тоже привозили? Вы тоже журналы возили в Польшу из-за рубежа?
А нет, это пройдем к этому. Они принимали это лучше на классическое порно, потому что классическое порно – это усилия и мужчины, и женщины. А в плейбое
равноправие, да.
Женщина была только предметом каким-то, знаете, и это очень, 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 очень не нравилось. А знаете, это был хороший трюк, чтобы привозить что-то с собой, когда ты возвращался, конечно, с огромным багажом из Запада, чтобы на где-то наверху был плейбой. Потому что, ой-ой-ой, подбросили мне какая-то, не, я это выброшу, это там, это вторсырье. И сразу таможник, а давайте, оставите мне.
Да,
это был хороший друг. На
мог стать.
Да, и как правило, он ходил так втихаря по мужским рукам только. Даже у священников я видел его. Но перед женщинами это как-то скрывалось. Ну, а потом он уже, когда он уже пришел в новую Польшу, ничего такого не случилось. Первый номер вышел в 92-м году. Там героем был Лех Вауэнса.
Угу.
Его не раздевали, конечно.
Ну, вот мы говорили, там... иногда мужчинам разрешали.
Да, но он там дал интервью. Для плейбоя, но это тоже не было событие, знаете. По-моему, событие было, когда он вернулся так в другом качестве в музей Польской Народной Республики. Есть у нас такой музей, где там все вещи с Польской Народной Республики, включая кабинет первого секретаря партии, и в этом кабинете, в этом музее делали сессию. И я думаю, что это была на самом деле такая единственная сенсация, которая была связана с этим журналом.
Да, положили этот журнал, правильно я понимаю?
Нет. Пригласили девушек, говорили им.
Девушек пригласили. Я думал, в экспозиции появился журнал, дескать, там, где повторяют. Понятно все.
Да. И они там делали такую, знаете, на фоне всего этого делали сессию. А так, знаете, как-то странно. Но он был всегда, не так сильно присутствовал в жизни.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Вацлав. Вацлав Радзивинович, наш корреспондент в Польше, в Варшаве. Мы сейчас сделаем короткий перерыв на новости, рекламу и потом продолжим программу. Оставайтесь с нами.
Дорожная карта.
В 20:35 продолжается программа «Дорожная карта». Здесь Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. Мы говорим о наследии империи Хью Хефнера, ну, то есть о плейбоях. Не о людях, а о журнале. В разных странах, как население, как аудитория воспринимала этот продукт печатный.
Ну, естественно, нельзя не обратиться к странам, где, наверное, по первому взгляду, во всяком случае, этот журнал должен был вызвать скандалы, как минимум. Ишар Низбаев к нам присоединяется, главный редактор МК в Турции. Ишар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажи, пожалуйста, можно ли в Турции купить вот так свободный плейбой?
Смотрите, сейчас его нет, но есть другие мужские журналы подобного толка, которые продаются, и действительно их можно купить, то есть они не запрещены.
То есть само по себе обнажение женщины, даже на обложке, да, это не табу?
Это не табу, но там есть определенные границы, и в любом случае эти журналы не продаются в открытом виде, они всегда в таких черных обложках. Или в каких-то пакетах, которые закрывают.
Ого. Да. Это вот как сигареты продаются. Да, нельзя демонстрировать на прилавке ни обложку, ничего. То есть, если ты хочешь действительно почитать такой журнал для мужчин, их иногда так называют, ты должен прийти и сказать, мне, пожалуйста, вот это, и кто-то там из-под прилавка достанет тебе в черном пакете, чтобы, не дай бог, не увидели другие покупатели, дети, женщины.
Нет, это не так. Вот вы проходите мимо, допустим, киоска какого-то газетного, а там он лежит. И вы просто знаете, что это тот же самый журнал. Потому что он не один, их несколько. Uh-huh. И некоторые даже, если вот я не ошибаюсь, даже видно название. И просто и понятно, что это тот журнал, это этот журнал. И также в супермаркетах, в гипермаркетах они лежат. То есть не до такой степени, что прямо их там, допустим, прячут. Но другое дело, сама... как бы культура тебя сдерживает от того, чтобы так свободно, наверное, подошел, сказал, дайте мне, пожалуйста, Playboy или такой там, у них сейчас там другие журналы более популярны, так как Playboy не продается. Вот. Они просто это как-то, наверное, так стесняют, как у нас есть такая комедия. где парни покупают презерватив, все время напрягаются в аптеке. Вот типа этого. Даже много приколов на эту тему вообще.
А как выглядит обнаженная женщина в журнале в турецком? Это отличается от манеры, по внешнему виду?
Я извиняюсь, конечно, но я просто, если честно, никогда не смотрел. Я вот сейчас слушал вас и замечал, вы тоже такие скромные. Все время вот какой-нибудь вопрос задаст один Алексей, второй говорит, ой, я не знаю, я не разбираюсь там в размерах.
Не-не-не, я же просто честно, я честно признался в первой части программы, что в последний раз журнал вот такого плана, Playboy, Penthouse, я даже не знаю, какие другие названия есть, я держал в школе в старшем классе. Я не буду объяснять, при каких обстоятельствах у меня он оказался в руках, но тем не менее.
Я к тому, что кто бы как ни воспринял, но я действительно не смотрел эти журналы, я не листал их. Я могу сказать, что я их мог бы смотреть сейчас, вот именно вот как даже есть такой прикол, там, я читаю ради сюжетов или ради статей, там, эти журналы я покупаю или там смотрю, вот в таком роде. Но когда я учился, жил в Турции, я просто, у меня не было возможности купить. Плюс ко всему, Playboy, он был с 86 по 95 годы в Турции продавался. И, то есть он был всего лишь 9 лет, но были другие популярные там свои журналы, турецкие, первые такие, можно сказать, эротические журналы, которые тоже, их выпускали турки, то есть после 80-го года, если я не ошибаюсь, вообще позволили публиковать подобные журналы, а вот уже в 86-м появился уже Playboy, то есть ему разрешили. А, кстати, интересный факт. Playboy ведь заблокирован, сайт Playboy
в Турции. В Турции, да? О, ничего себе.
Я опять же так скажу, как скромный человек, я не заходил и так далее, но я попросил вот друзей из Турции зайти, посмотреть, как все-таки, так как я не в Турции. Они сказали, да, я знал, что в 2010 году его закрыли, но я думал, возможно, его открыли. Но нет, оказывается, он до сих пор заблокирован. И как только вы зайдете, там так и написано. В 2010 году, в августе, сайт заблокирован, с тех пор он закрыт.
А вот еще скандальные нотки внесу. Немецкий Playboy публиковал на обложке журнала турецкую девушку Силу Сахин. Она стала первой, ну, во всяком случае, сам Playboy об этом заявлял, я имею в виду журнал, она стала первой девушкой.
Это не такой уж большой скандал, я думаю. Почему? Потому что, я же говорю вам, турецкие журналы сами публиковали у себя своих же гражданок на своих журналах. Поэтому здесь так сказать, что вот турки оскорбились и так далее. Ну, во-первых, Турция всегда, как бы, несмотря на все традиции и консервативность, она все-таки представляла себя страной светской, но с определенными, конечно, сдержанными там вот такими консервативными. Поэтому вот именно этот момент нет, он не был скандалом, это было так спокойно.
Понятно. Я как раз сейчас открыл, я почему обнаружил вот эту обложку Playboy с турецкой девушкой, хотел найти обложки журналов турецких, вот выдал в поиске очень много, сразу скажу, и они достаточно, вот на обложке, во всяком случае, девушка достаточно целомудренная. У нее очень короткое платье, я так понимаю, что для мусульманской страны это, в принципе, уже too much, да, ну, такое, это уже эротика.
Смотрите, конечно, безусловно, для обычного человека вообще в целом это неправильно, но если человек практикующий, сам так далее, он просто-напросто и не будет в той среде, которая вообще обсуждается этот журнал, и они просто его не заметят.
Ну, да. Понятно, они не будут с ним сталкиваться.
Они не будут сталкиваться. Например, смотрите, сейчас вот, когда Хью Хефнер умер, о нем ведь говорили все турецкие каналы.
Да?
И вообще, в целом, турецкие газеты, которые вот, ну, там исламских газет особо не было, но в большей степени светскими были, сейчас просто владельцы уже поменялись, вот, близкие к Эрдогану, это значит, ну, более консервативно. Даже несмотря на это, очень много на сайтах именно газет, вы практически, ну, может, я скажу так, если вы зайдете на любой такой известный турецкий бренд вот, газеты, да, Вы увидите, что сайт просто переполнен женщинами в купальниках, там чуть ли не полуголых и так далее. Ну, у них так притягивают читателей, к сожалению. А вообще,
то есть вот, Турция в этом смысле удается оставаться светской страной, при том, что говорили, и мы даже по программам можем отследить, что Турция все-таки в последнее время она уходит в некую такую другую, какую-то консервативную сторону, и может быть даже в некотором смысле мракобесную, да, вот в плане обнаженных тел, в плане демонстрации красоты без каких-то там купальников и так далее, Турция все равно остается на том же уровне свободы, который наблюдался раньше.
Пока да, но как видите, например, Playboy закрыли, и наверное, закрыли не просто так, именно по этой причине, а может быть, там была какая-то другая причина, хотя я сомневаюсь, вот. Ну и вы правы, в целом, да, в этом плане она продолжает, как бы, это не табу, фотографии публикуются, Playboy обсуждается каждый раз, появляется новость, что вот звезда Playboy приехала, звезда Playboy в Турции, или звезда Playboy, вот у нее новая фотография и так далее.
Популярный. Спасибо большое, Шарни Избаев, главный редактор МК в Турции. В нашем эфире я параллельно продолжаю смотреть картинки. Наверное, надо прекратить это делать, потому что на рыжке постоянно срывается. Но мне действительно было интересно, что в Турции, я вам скажу так, очень целомудренно. Очень целомудренные, это правда какие-то старые фотографии из старых журналов. Может, сейчас уже все изменилось, я не знаю, конечно. Я предлагаю, Нарышкин, чтобы ты успокоился, послушать нам сейчас.
Рената.
Да, сделать. Да.
Спасибо тебе большое.
Перерыв. Но вы, наши уважаемые радиослушатели, никуда не отключайтесь, потому что очень интересно. И как раз-таки, кстати говоря, по поводу скандалов. Вот есть там один кейс. Ренат Валиулин расскажет о том, как в Португалии к журналу относились весьма по-разному и даже в определенный период, как к... Ну, такому, как чуть ли не как Шарли Эбдо. Давайте послушаем, с чем там речь связана.
Будучи уже почти полвека демократическим государством, Португалия завела свой собственный Playboy всего-то в 2009 году. Именно тогда вышел первый номер национальной версии этого мужского издания. К слову сказать, Россия это сделала в середине лихих 90-х. Вот и судите, насколько мы тогда были открыты, просто даже распахнуты для мира и тлетворного влияния Запада, и насколько Португалия – это консервативная и, прежде всего, очень религиозная страна. История Playboy здесь, как выясняется, очень красноречиво характеризует эту страну. Именно история. Поскольку даже за какие-то несчастные 7-8 лет журнал дважды закрывали. Это его, так сказать, третий сезон уже. Второе закрытие журнала связано со сменой редакционной концепции. Если вы помните, Хью Хефнер, основатель оригинального американского Playboy, хоть и отошел от дел еще в начале 80-х, оставив издание в руках своей дочери, в 10-е годы нашего столетия попробовал совсем ненадолго обойтись без обнаженки. Этой политике, понятное дело, последовали все почти три десятка изданий в других странах, включая Португалию. Нынешняя версия Playboy, сменив издательский дом, выходит с мая 2015 года. Теперь, опять же, вслед за отцами-основателями, журнал отказывается от публикации на обложке фотографий знаменитостей, сделав ставку на тематические номера и на так называемую Girl Next Door, девушку, живущую по соседству. А вот с первым закрытием журнала, которое случилось в 2010 году, связана довольно любопытная и по-настоящему скандальная история. Вскоре после смерти единственного португалоязычного лауреата Нобелевской премии по литературе Жозе Сарамагу, его земляки, плейбои, издатели решили почтить память своего знаменитого соотечественника выпуском номера, посвященного его же не менее скандальной в свое время книге «Евангелие от Иисуса». И посему на обложке июльского номера 2010 года было помещено фото как бы мы сейчас сказали, человека, похожего на Иисуса Христа в постели с обнаженной девушкой. Дальше больше. На внутренних страницах можно было лицезреть Иисуса и уличную проститутку с обнаженной грудью, Иисуса и полуголую девушку, читающую книгу, вероятно, все того же Жозе Сарамагу, и Иисуса рядом с двумя неодетыми, целующимися, судя по всему, лесбиянками. Тереза Хеннесси, тогдашний вице-президент Playboy Enterprises, отреагировала на фотографии более чем однозначно, сказав в интервью, что снимки с американским руководством согласованы не были, что они являются собой шокирующее нарушение принятых в издании стандартов, и что, зная она об этом заранее, они никогда бы не были опубликованы. Какое-то время португальская редакция «Плейбоя», скажем так, хорохорилась, утверждая, что ничего страшного, мол, не произошло, и что она продолжает работать, готовя очередной выпуск. Но через несколько дней из Соединенных Штатов на ее лиссабонский адрес пришло извещение о том, что «Плейбой Португал» лишен лицензии на производство журнала.
Это был Ренат Валюли, наш обозреватель, о том, как в Португалии. Вот я говорю, как почти Шарли Эбдо. Попробуй, пойди в какой-нибудь другой стране, сделай подобного рода инсценировки с человеком, похожим на Иисуса Христа. А уж тем более в России, точно подожди.
Дерзко.
Очень дерзко. Тоня Самсонова, наш журналист в Лондоне. Привет, Тоня.
Привет, коллеги.
Скажи, пожалуйста, ну, в Великобритании в этом смысле, наверное, а может быть, и я ошибаюсь, близка к США в вопросе того, можно ли публиковать подобного рода, издавать подобного рода журналы, можно ли к ним относиться спокойно.
Хью Хефнер жил так долго, и журнал «Плейбой» основан так давно, что Великобритания успела много раз поменять свои взгляды и вообще поменять представление о том, что такое сексуальная революция и что такое сексуальная свобода. И если в начале 2000-х Хью Хефнер еще мог считаться абсолютным героем, то сейчас в некрологах, посвященных смерти Хью Хефнера, «Гардиан», например, называет его скользким, мерзким 90-летним слизняком, который всю жизнь пользовался женщинами. Хотя вот этот скользкий 90-летний человек, как об этом совершенно не стесняясь, пишет «Гардиан», а BBC, выпуская гораздо более сдержанный, конечно, некролог, но все-таки очень-очень осторожный в отношении всяких заслуг Хью Хефнера. BBC старается быть сдержанным, но тоже в негативных тонах пишет о Хью Хефнере. Он начинал как человек, и он был героем первой сексуальной революции. И первый журнал «Плейбой» вышел в 1953 году, голый, почти голый, еще не совсем голый все-таки, но журнал, посвященный удовольствию от секса, жизни, связанной в жизни, и сексу как части жизни, части радости в жизни мужчины. И он появился в тот момент, когда в Америке для мужчин были журналы, конечно, о рыбалке, конечно, были журналы об охоте, и они их читали, и он продал первый журнал, он боялся, что не продаст, но, конечно, журнал разошелся. Поставил Мерлин Монро на обложку. И журнал, освобождающий и не только секс, вообще журнал «Свобода». И это произошло в 1953 году, и сейчас я понимаю, что это произошло в год смерти Сталина. Вот можно себе представить, что тут Голливуд и эти женщины в костюмах с зайчиком появились в то время. Хью Хефнер, когда в первые, наверное, 30 лет своей жизни, конечно, он был абсолютным революционером. Первая сексуальная революция, она была связана не только с, собственно, революцией в сексе, в том, что об этом теперь можно говорить, она была связана в общем со свободой. Человек, Хью Хефнер прошел Вторую мировую войну, и он прекрасно понимал, что политическая свобода и режимы, склонные к тоталитаризму, к диктатуре, одной рукой запрещают гражданские права, другой рукой запрещают сексуальную свободу. И поэтому первая колонка, первые материалы, которые он стал публиковать, которые не взял журнал GQ, были такие статьи про постутопическое общество, в котором гетеросексуальный человек попадает в гомосексуальный мир, и его там наказывают за гетеросексуализм. Это вызвало волну возмущений в 50-е, на что Хефнер сказал: «Слушайте, если вот так нельзя, то и наоборот нельзя. Если нельзя, чтобы в гомосексуальной среде запрещали гетеросексуализм, гетеросексуальность, то и в гетеросексуальной среде нельзя запрещать гомосексуализм. И журнал был посвящен, конечно, не только сексуальным свободам, был посвящен свободам в целом. И в этом смысле он очень современен, современный, он очень современен сегодняшней Великобритании. Все, о чем писал Хефнер в 60-е, сегодня об этом пишет «Гардиан». Вот как так получилось, что он умер слизняком? Сейчас дойдем до этого. Второй невероятно важный текст, который выпустил «Плейбой» в самом начале, это было интервью с Джорджем Роквеллом, это такой американский жуткий фашист, ну, такой, которого не судили за фашизм, но он, например, потребовал, чтобы Хефнер ни в коем случае не отправлял на интервью с ним еврея. И тогда Хефнер, увидев это требование Роквелла, достаточно известного в свое время человека, отправил на интервью Алекса Хейли. Алекс Хейли был негром, и вот этот герой интервью сидел с пистолетом. Это потом вошло во все фильмы. Ну вот это чтобы было понятно, что «Плейбой» был не только про секс, он был про свободы вообще. И Гардиан вообще такое любит. Так как так получилось, что умер Хефнер вот этим жалким слизняком для свободной Великобритании? Я думаю, что для большой части демократической Америки он тоже сейчас не кажется человеком, который освободил женщин. Первая сексуальная революция, которая прошла после Второй мировой войны, сексуальная революция бэби-бумеров, да, коротких юбок и всего остального в Голливуде, она была про то, что женщина в целом может иметь секс, может получать от него удовольствие, и это было немыслимо. Вообще сама идея того, что женщина может вступать в какие-то отношения с мужчинами, была немыслима. Но очень сильно развивалось общество, и нужны были... И если женщина может иметь секс, значит, она может быть независимой, значит, она может работать, значит, она может строить карьеру, и эта свобода была очень важной для общества 60-х, 70-х. В 61-м году впервые появились... И тогда же развивалась медицина. В 61-м году, например, в Великобритании впервые появились оральные контрацептивы. Невозможен журнал «Плейбой» в стране, в которой нет оральных контрацептивов, например, или в которых запрещены аборты. Но в результате, да, вот сейчас вся... Да, извини.
Если в 60-е женщины путем вот свободного отношения к сексу добивались, ну, фактически это феминистский такой ход был, да, то сейчас я так понимаю, что вот многие критики журнала «Плейбой» как раз феминистки, и им как раз не нравится то, что женщина... Как женщина выглядит в этом журнале, или вообще какая роль ей предусмотрена этим журналом?
Тут важно, что феминистки и феминисты, то есть не нужно быть женщиной, чтобы быть феминисткой. И в целом, как бы Хефнер, пройдя первую, Хефнер был главным героем первой сексуальной революции. Он сказал, женщины тоже могут получать удовольствие от секса, они тоже могут быть свободными вне зависимости от мужчин и членами общества, и это очень важно. Это означает, что если женщина ведет такой образ жизни, она не становится как бы неприкасаемой в обществе, как это было до, собственно, Хефнера. Если бы женщина вела такой образ жизни, к которому склонял Хефнер, она бы стала неприкасаемой, она бы не смогла существовать в современном обществе, например, 40-х и 30-х. Дальше. Что стало происходить? Началось, конечно, движение, я бы не сказала феминизма, а движение, которое говорило, что, послушайте, ну вы объективируете женщин, да, когда вы засовываете женщину в костюм зайца, она перестает быть женщиной, она становится зайцем с грудью и длинными ногами. Это уже не женщина, это заяц. И вам в этом месте интересны личности мужчин, но женщина вам не интересна, вам интересна, она зайчик. Все. Кто она, что у нее в голове, дальше не важно. И, конечно, это не декорация, а важно ее тело. Что, собственно, в чем объективация? В том, что тебе совершенно не важно, что у нее в голове. Вот, если ты смотришь на фотографии клуба «Плейбоя» в Англии, который открылся в 60-х годах, то ты видишь, например, фотографию, групповой портрет. Там пятеро мужчин и 15 зайцев. Про мужчин написано имя, фамилия, допустим, Фрэнк Синатра, да, там или приехал Марлон Брандо. А про женщин написано зайцы. Зайцы «Плейбой». Как их зовут, вообще кто это не важно. Потому что они не имеют личности, они имеют, собственно, ноги, хвост, грудь и ушки. И это проблема. Потому что это означает, что нас женщины интересуют как сексуальный объект. Но это одновременно большое достижение, потому что уже можно сказать, что женщины тоже занимаются сексом. И началась вторая сексуальная революция, которая сейчас полным ходом идет, вот, собственно, в Америке и в Великобритании, и с некоторыми отголосками во всех остальных странах. Вторая сексуальная революция говорит, что ну, не надо объективировать женщин, они такие же, также участвуют в экономике, зарплаты должны быть равные и так дальше. Приводится много свидетельств, что до сих пор действительно вот не порождает революция, действительно женщины неправоверный член общества. Не будем сейчас сдаваться в дискуссии о том, есть основания у этого мнения или нет, там я считаю, что есть, но это тема отдельной передачи. И вот здесь Хефнер не вписался, потому что Хефнер остановился в периоде Дональда Трампа, который называется условно «grab the pussy», да, то есть что, красивая женщина, увидела ее, и ее, в общем, я сразу к ней подошел, она такая, да, я с тобой. И, в общем, вот такое отношение. И в этом смысле Хефнер с Трампом у них одинаковые. Они, да, они одинаково про женщин думают. И колонки Guardian, они, собственно, они говорят, вот Хефнер, он серьезно думает, что 26-летняя его жена, он женился 86 лет на женщине, которая на 60 лет была моложе, мечтает только о том, чтобы стать его женой. Он серьезно думает, что он освобождает женщин, когда он селит их, а самые большие скандалы были с его домами в Playboy, когда он селил там по 6, по 7 женщин, и они там жили и получали определенную зарплату за то, что они там живут. И в этом была объективация, в том, что эти женщины там работали красивыми женщинами. Ну и с точки зрения как бы культурных стандартов, да, тут все сложно. С одной стороны, каждая женщина сама принимает решение о том, хочет она такой быть или не хочет, хочет она таким образом зарабатывать или нет. И Хефнер добился того, что это решение не осуждается. Но с другой стороны, создание нормы как сексуального рабства, создание нормы как того, что женщина обязана быть красивой, неправильно. И, собственно, вторая сексуальная революция, она про то, что женщина, если хочет, она может иметь секс, а если не хочет, то не обязана. И вот этого Хефнер уже не мог понять и умер, к сожалению, не поняв, но сделал огромную, очень важную вещь для человечества, которая не связана, опять-таки, только с сексом, а связана со свободой вообще.
Спасибо большое. Антонио Самсонова в программе «Дорожная карта». Мы завершаем на этом. Алексей Соломин и Алексей Нарышкин были с вами. Счастливо.
«Дорожная карта».